Всем привет! Это подкаст «Вокруг да около», который мы делаем вместе с брендом уходовой косметики «Около» и студией подкастов «Шторм». Меня зовут Лера Дергилева, я телеведущая, актриса и путешественница-исследователь. Здесь мы знакомимся с интересными гостями и вдохновляемся их историями. И у нас в гостях девушка, которую называют главным фэшн-инфлюенсером северной столицы. Сейчас напротив меня, та-да-да-дам, лауреат премии ТОП-50 «Самые знаменитые люди Петербурга 2023 года» в номинации «Мода» по версии издания «Собака.ру», журналист, экс-креативный директор бренда «Гейт-31» Маша Червоткина. Маша, это все про тебя?
Да, но какой-то список заслуг, который неизвестно, где ты нашла, знаешь.
Я тебя поздравляю, если ты впервые сейчас об этом слышишь. Ура! ТОП-50 вообще-то. Самых знаменитых людей Петербурга.
Ну, хоть буду знать, правда.
Маша, ну вообще очень рада тебя поймать наконец-то. Да, между Питером, между Парижем, между моими всеми путешествиями мы наконец-то встретились. Вот это наш долгожданный кофе случился в студии московской нашего подкаста. Я очень рада, что ты здесь.
Нет, уже это твоя заслуга.
Хочу сразу обратить внимание на то, как ты сегодня выглядишь. Слушателям объясню. Сегодня такой у тебя кошачий, кожаный, черный аутфит. В принципе, какой-то классический для тебя, такой пантерский, да? Но мне все равно интересно, чем ты руководствовалась с утра, прежде чем одеться.
На самом деле, я просто вчера задала вопрос, будет ли у нас подкаст сопровождаться видеосъемкой или нет. И когда мне сказали нет, я поняла, что просто можно сильно не стараться, а для меня не стараться — это надеть черное.
Ну да, еще помыть голову, сделать укладку и мейк. И, в общем-то, вот так вот она не старалась. Так, Маш, ну давай начнем, наверное, с того, где ты сейчас находишься. Понятно, что в Москве, но, тем не менее, между каким очередным прыжком в какую страну, а что у тебя сейчас происходит?
Трансформационный период точно начался, потому что где-то 70% своих вещей я перевезла из Питера в Москву. И сейчас планирую задержаться здесь, потому что у меня начались новые проекты, которые, кстати, еще не поддались никакой огласке. Это бизнес-проекты, какие-то совершенно на зарождающемся таком состоянии сейчас находятся, но все-таки находятся. И мне легче, конечно, ими заниматься из Москвы, потому что здесь больше там поставщиков, партнеров, возможности там легко путешествовать, сорваться куда-нибудь дешевле, чем из Питера. Вот. А это одна из главных причин. И, конечно, никуда не девается Петербург в том числе, потому что у меня до сих пор там тоже есть бизнес. У меня там бар «Солец», которым я все еще занимаюсь. Тоже буду ездить туда, естественно, всегда его навещать. И Париж тоже всегда в моем сердце. Там все равно всегда будут проходить недели моды. Они никогда не заканчиваются, и каждый год проходят по 2-4 раза, поэтому обязательно буду приезжать и, как всегда, задерживаться после недели моды еще на черт знает сколько недель, потому что уехать из Парижа невозможно.
Ой, вот каждый раз, когда красивые женщины говорят о бизнесе, меня это все больше вдохновляет. Я туда все никак не соберусь, потому что, на мой взгляд, конечно, это громадная какая-то ответственность и опыт. И вот, собственно, с одной стороны, хотела начать с фэшн-темы, да, но уж раз ты сама это проговорила, давай поговорим о твоей бизнесовой части и об этом баре, который стал одним из первых проектов, я так понимаю, в Петербурге. Это и бар, и бильярд, который я, кстати, безумно обожаю. Спасибо тебе большое. В следующий раз в Питере обязательно поиграем с моим партнером.
Я тебя очень жду. Угощу коктейлями.
Это я тоже люблю, несмотря на мое spiritual увлечение. Да, вот хотелось бы узнать вообще, да, как случилось такое, как бильярд в этом баре, и вообще, как ты вписалась в эту историю. Хотя, казалось бы, да, ты профессион, а тут оп, и бизнесмен.
Вписалась, кстати, неправильное слово, потому что не вписалась, а реально это моя идея была. Это я вписала еще там своих друзей. Благодаря ним как бы выстроился этот бизнес действительно там качественный и классно. Без них я бы не справилась 100%, потому что кто работает в гастрономии, меня поймет, да? Просто идти по улице, решить открыть заведение с нынешним уровнем конкуренции невозможно. Нужно все-таки быть хотя бы немножечко опытным в этой сфере, чтобы твое место заработало, вот, и стало прибыльным реально. Поэтому спасибо моим друзьям, Стивену, Анри, Алексею, которые, скажем, взяли борозды правления и помогли мне в реализации моей мечты. Честно скажу...
Скажи честно, ты взяла их просто из-за красивых имен.
Да, именно, да,
чтобы вот так рассказывать.
Слушай, не говори, когда нас как раз какой-нибудь журнал упоминает, там открылось заведение, там ресторатор Анри Бер, там бартендер Стивен Шарма и идеолог Червоткина Мария, я сразу думаю, господи, какой я простачок. Солиц родился, мне кажется, потому что в моменте у меня была просто идея фикс сделать что-то свое. Но подустав от работы в фэшн-индустрии, мне нужно было просто вот эту передышку какую-то осуществить, взять небольшую паузу. И плюс, когда ты, в принципе, себя уже зарекомендовал в этой сфере, от тебя как будто ждут большего. То есть ты не можешь создать бренд одежды, например, и делать просто, не знаю, футболки хлопковые. Даже если они будут суперкачественные, от тебя ждут другого. Ты уже как бы... вроде бы профессионал, там, 10 лет уже там в этой индустрии. Все ждут от тебя сложного, крутого.
Футболка-кутюр.
Футболка-кутюр как минимум вообще. И поэтому, может быть, побоялась чуть-чуть. То есть нужно было немножко еще собраться силами реально, накопить еще чуть-чуть как бы энергии и опыта, с новыми силами, да, приступить к созданию какого-то фэшн-проекта. Поэтому бар был для меня такой вот безопасной зоной. Типа, если не пойдет, ну что, из барной истории, что ли, как бы, что я не могла ошибиться. Как бы я вообще из фэшена. Вот. Но на удивление бар пошел, чему я очень рада, поэтому оправдываться не приходится. Вот. Солиц, мне кажется, реально классное место получилось. В Питере это такая точка притяжения красивых людей.
Есть ли какие-то, не знаю, референсы, кем ты вдохновлялась?
В первую очередь я вдохновлялась дизайнерами, которых я позвала в этот проект. А для меня это в первую очередь также мои друзья. Это Эдик и Катя. И спасибо им огромное за возможность, наверное, отпустить страхи и довериться, потому что когда ты работаешь с профессионалами, даже если они предлагают что-то спорное на первый взгляд, в чем ты сначала, может быть, не так уверен, они делают это так классно, что потом ты влюбляешься в проект. Катя Петицкая и Эдик Еремчук. То я как-то так упустила их фамилии, нехорошо. Отдельный респект ребятам за туалеты наши. Жаль, что все-таки у нас не видео-подкаст, чтобы показать вам туалеты, которые у нас солятся. Но это кабинки, такие две кабинки, в которых полностью обтянуты и потолки, и стены, и полы фотообоями. То есть ты, в принципе, сидишь на унитазе и смотришь на горы, на оленей, на то, как там водопады бьются.
И преисполняешься.
Преисполняешься. Причем один туалет там на закате, а другой туалет такой в середине дня. И это всегда такой праздник для гостей, реально просто сходить в туалет, знаете, все хотят там сфоткаться. То есть я за такие, конечно, креативные, классные идеи. И вот люблю, когда профессионалы делают профессионально.
В общем, мы поговорили про бизнес, но скажу для зрителей, которые, может быть, впервые слышат твое имя, да, что это девчонка для меня в первую очередь. И трендсеттер, и вдохновение, и какая-то такая фэшн-волшебница, потому что, разглядывая твои фотографии уже, ну вот как мы познакомились, год два, наверное, даже больше, я каждый раз вдохновляюсь, и Маша получает каждый раз сообщение. Я надеюсь, ты еще не устала от того, что «Господи, как ты это делаешь? Я хочу купить все, смотрю, на других мне не нравится, а у тебя прямо... Хотя нет, вот это здорово, как ты это мэтчишь?» Как раз здесь у меня вопрос. Насколько, как ты думаешь, то, что у тебя получается, как ты визуализируешь свой образ, как ты его позиционируешь в соцсетях, насколько здесь твоя личная история, да, там, не знаю, обаяние, ты как личность, да, и вот то, что ты надеваешь. Потому что иногда, мне кажется, действительно, вижу это на ком-то другом, я не буду так очарована.
Во-первых, спасибо большое. Мне очень приятно. А во-вторых, я думаю, что каждая вещь, ну, она 100%, конечно, наделяется качеством человека, который ее надевает, но я думаю, тут дьявол в деталях. Ну, это же известный факт, да, что джинсы просто можно разного размера на себя надеть, и они уже будут смотреть совершенно по-другому. То есть если я надену там какие-то джинсы своего размера 36-го, они, может быть, вообще никак не заиграют, как если я надену их в 40-м и просто там подсборю ремнем, и они уже будут смотреться прям как на полноценном трендсеттере. Будет какая-то новизна в образе. Поэтому здесь просто нужно не бояться, мне кажется, да, экспериментировать с силуэтами, размерами, потому что в них как раз кроется весь смысл. Это как, не знаю, жакет, да? А есть вот эти жакеты-тряпочки, которые ты надеваешь, и они не держат форму, у тебя там плечи чуть подвисают, какая-то структура теряется. А есть жакеты, которые ты надеваешь, и они выстраивают новый силуэт поверх твоего. И ты сразу такая фэшн-айкон, реально. Поэтому здесь, конечно, важно просто вот, ну, насмотреться, да, понятное дело, и пробовать, прям примерять побольше, не лениться, там, не онлайн все заказывать, да, а попробовать все-таки по магазинам походить, понять, в чем ты реально выглядишь, как бы stunning.
То есть вот это ощущение того, какой нужно размер взять, да, это вот... Как оно у тебя рождается, это ощущение? Взять поменьше, чтобы фитнуть свою фигуру, или все таки сделать оверсайз? У меня всегда это вопрос. Поэтому если мне дают выбор размера, до свидания. Я просто на час, и все мои подружки по 100 сообщений, как лучше сидят эти джинсы.
Мне кажется, из-за того, что у всех женщин есть вот эта лютеиновая фаза и фаза овуляции... Нужно иметь все-таки
все три размера.
Да. Нужно понимать, что примерно 20 дней там, в месяц ты будешь хотеть ходить там, в чем-то комфортном. Тогда нужно иметь, ну, допустим, 80% там, объемного гардероба, если ты в нем себя чувствуешь лучше. Просто в моем случае такой культурный код сказывается на моем стиле. Почему я так люблю оверсайз? Потому что с самого детства я танцевала, и я занималась хип-хопом. Это такая культурная среда, в которой. Ну, как бы улицы, да, решают. Вот эта уличная мода. Вдохновляясь картинками, не знаю, Snoop Dogg, Тупака, 50 Cent. Тогда это все было супер актуально, и мы, естественно, одевались как вот такие культовые личности того времени. Это всегда были бэгги-джинсы такие супер широкие, какие-то шапки, которые прям на глаза прям можно спускать, знаешь, супер низко. Супер старые мы все носили. То есть... Эта тенденция появилась в моей жизни примерно с 7 лет, и я танцевала еще 12 лет. Поэтому очевидно, что это, конечно, уже буквально по моим венам течет, и я не могу обойтись без таких стрит-культурных каких-то явлений, без оверсайза. А как работать с вот этим замыливанием глаза миллиардами трендов, которые постоянно циркулируют вокруг? Естественно, я тоже поддаюсь. И это вообще, мне кажется, нормально. Это индустрия целая как бы делает все для того, чтобы подсадить нас на крючок нового тренда. Поэтому, когда я вижу какую-то новую классную волну, здесь помогает эклектика. То есть я сохраняю свой ДНК стиля тем, что я, например, сохраняю, ну, какие-то, да, спортивные, например, детали, да, я могу также продолжить носить свои любимые там треники, но я добавлю какие-то крупные серьги из Old Money. И вот эта эклектика помогает мне не терять себя, но просто добавлять там 20-30% вот этого тренда в свой образ. Но я никогда не ведусь на вот эти, скажем, очевидно, какие-то пролетающие прям, да, тренды. То есть совсем слишком уж актуальную вещь я, скорее всего, не возьму. Я прям специально, намеренно ее обойду стороной и возьму что-то, что все-таки более адаптивное под вечный гардероб. Оно может быть элементом этого стиля, но не олицетворением этого стиля. Вот как-то так.
Здесь еще важна смелость. Буквально недавно мне понравилась какая-то девчонка, она очень классно миксовала вещи, и я отлистала ее Инстаграм, и не так давно у нее еще, ну, как мне показалось, получалось так себе. Но она смело с этим экспериментировала, все это выдавала на всеобщее обозрение. И вот буквально там за какие-то полгода я смотрю, да, по датам, вау, и просто каждое новое там рилс, не знаю, фото, оно просто на 100% красиво. И вот так же, наверное, я сейчас сижу и думаю, мне иногда не хватает смелости для того, чтобы действительно, ну и времени, это же тоже нужно посмотреть, все изучить. Сколько времени у тебя прошло, прежде чем твоя насмотренность перешла уже в твою аутентику, когда ты уже поняла, что это уже я создаю этот тренд?
Мне кажется, здесь просто для появления вот этой уверенности, о которой ты говоришь, важен не только там стилист, которого ты нанял, а просто человек, который скажет тебе, ты выглядишь окей. Вот утром ты оделась, и ты чувствуешь, может, себя чуть-чуть неуверенно, при этом ты выглядишь 100% классно, потому что ты так себя чувствуешь, и ты собрала это интуитивно. Это 100% классно, потому что это ты. И просто нужен человек, который как бы поддержит добрым словом. И ты выйдешь в мир в любом аутфите, потому что кто-то сказал, что это окей. В моем случае я просто так благословлена буквально миром, потому что у меня есть стильные подруги, которые, в принципе, работают, наверное, в модной индустрии, поэтому мы друг друга как бы направляем, иногда даже бессловесно и абсолютно невербально, но вот это ощущение всеобщего одобрения в твоем личном кругу креативных людей, оно, конечно, очень помогает. Когда вокруг тебя креативные люди, которые принимают тебя любым, которые вообще не боятся экспериментировать, это, конечно, супер. Поэтому такая тяжелая, но все-таки самая классная рекомендация — это окружать себя свободными людьми, которые вот не привязаны к каким-то стереотипам визуальным или там, в принципе, не свойственно которым осуждать внешний вид.
Совершенно с тобой согласна. Да, мне просто нужен кто-то, кто скажет, что это окей.
Можно
я тебе буду кидать?
Да, нужен просто чат, знаешь, всех подруг сразу в один чат, и назвать его «Лера в примерочной».
Да!
И просто все скидывай туда, и мы будем эти отправлять либо огонечек, либо там палец вниз.
Да, но ты знаешь, как правило, получается, я это чувствую прям, что каждой подруге свой вкус, и каждая подруга выбирает действительно на мне то, что ей самой бы классно было. Поэтому тут первое, про что ты сказала, да, поддержка, но и свое ощущение, его не предавать, его как-то вообще взращивать, да, потому что может быть образ совершенно фрики, но если человек в нем кайфовый, уверенный, и ты это уже видишь по-другому, правда?
Ну, конечно, даже, знаешь, иногда какой-нибудь француз, да, накинул шляпу небрежно, шарфиком перемотался, выходит, ты смотришь на него, думаешь, господи, как стильно, так элегантно, да? Вот просто нужно чувствовать свою вещь и как бы делать все, чтобы не вещь тебя несла, а ты ее нес. И тогда твой стиль как бы будет действительно играть,
вдохновлять. Золотые слова. И спасибо тебе за этот мостик во Францию, потому что именно туда мы сейчас с тобой отправимся.
Ура!
Наш любимый Париж.
Жаль, не физически.
Ну что, кто нас сдерживает? Скоро и физически отправимся.
Надеюсь.
Да, загадали. Это в космос улетело. Наша мечта. Париж. Да, в который так часто, я так понимаю, в последнее время ездишь ты, в который я так недавно влюбилась я, хотя была там уже раз 10-й, и вот впервые меня выстрелило, это случилось. Мне захотелось наряжаться.
Ты расскажи, кстати, да, почему это случилось?
Я приезжала с проектами, я приезжала без проектов, но все время как-то вот... Да вот, ну, не чувствую я. А тут вдруг, ты знаешь, я почему-то как будто сняли с меня повязку, надели какие-то очки красоты, и я прям не могла. Я смотрела на здание, на людей. Мне захотелось действительно, первый раз вышло как-то так. Ну, так оделась. Второй раз все каблуки, юбка короткая. И какое-то вот это вот ощущение, ну, потрясающее. Я вот не знаю, с какого раза ты влюбилась в Париж?
С первого.
Да.
Ну, у меня вот как раз было такое абсолютно безусловное восхищение городом с первого взгляда.
Скажу для наших слушателей, что Маша... гость частый уже Парижской недели моды, все верно говорю? Да, и также, в принципе, за твою фэшн-карьеру у тебя много сотрудничеств с разными международными брендами. А тут миллион вопросов. Давай, наверное, про Париж. Как так случилось, когда тебя начали звать на показы, и какие у вас сейчас взаимоотношения?
Первые мои поездки в Париж, они были никак не связаны с неделями моды. На самом деле, мне было там 16 лет, когда я, по-моему, первый раз туда полетела. Но это уже была работа с брендом. Но на тот момент это все-таки были такие локальные, небольшие марки. Что-то через друзей, что-то... Не знаю, просто так получилось. В общем, тогда меня позвали на первую мою съемку в Париж. Вторая поездка в Париж тоже была по поводу съемки и так далее. То есть это длилось достаточно много лет, когда я ездила туда либо просто ради фана отдохнуть, либо на какую-то небольшую проектную съемку. Наверное, в 2019 году случилась моя первая такая полноценная неделя моды, которая была действительно полностью уже расписана, и график был достаточно заполнен всевозможными мероприятиями, презентациями и прочим. Я тогда первый раз окунулась вообще в этот какой-то вечный праздник для себя. Неделя моды тогда была и в Милане, и в Париже. Насколько я помню, в 2019 году в первую очередь я полетела из-за сотрудничества с Diesel. И это, в принципе, наверное, одна из моих таких больших гордостей, потому что этот бренд именно в 19-м или в 20-м году выдал свою первую реально офигенную коллекцию, потому что у них поменялся на тот момент креативный директор, и пришел Глен Мартенс, который занимался Y Project. И это совершенно новая была такая стезя развития этого бренда, который как бы уже был вроде бы на моменте немножко подзабыт, как какой-то бренд из прошлого вообще. И меня привезли ребята из агентства, оплатили путевку вообще в Милан, кстати, оплатили проживание. Тогда это было первое большое шоу, на котором я встретила реально кучу классных инфлюенсеров. Напротив меня сидела Джулия Фокс. Тогда все они как бы кричали, и я почувствовала, что я в какой-то просто гуще событий. Это, конечно, классное было.
Что чувство. Ты чувствовала? Так?
Хи-хи. Кстати, знаешь, когда я чувствовала... Когда меня позвали на примерку для Diesel. Сейчас расскажу. Я приезжаю за день до показа, получается, на локацию, которую мне прислали. Меня встречает команда бренда. И кто смотрел сериал «Элита»? Такой испанский сериал, очень популярный, с всякими красавчиками. Вот там есть один актер Аарон Пипер, который мне очень сильно нравился на тот момент. Хотя я сериал не смотрела, но Аарон Пипер мне очень нравился. Вот.
И значит, что мне тоже очень нравится.
Да, тебе он точно понравился бы. И у нас примерка была в одно время. У нас двоих в огромном зале.
О май гад. И ты сказала, я вообще не стесняюсь. Можно не зашториваться. В принципе, я очень открытый человек.
Ты, кстати, очень близка к вообще к тому, что я хотела рассказать, потому что у нас были примерочные, вот такие смежные, и нас разделяла одна тонкая шторка.
Ты слышала его дыхание, когда он надевал джинсы?
Да. И с ним была одна большая команда, и я так, знаете, с интересом, конечно, наблюдала, потому что это ребята вообще такого другого какого-то склада, я даже не знаю, другого поведения, такие уверенные все. Ну, прям такой звездный состав. Прикольно. Но это вот первый опыт, и поэтому они так хорошо запоминаются, вот когда ты встречаешься с какой-то знаменитостью, за которой ты следишь и так далее.
Телефон взял?
Вот. Не. Там мы так толком не пообщались. Ну, как поздоровались просто. Ой, ты тоже идешь на шоу, да? Я иду на шоу. Ну, как бы... Я тогда максимум промямлила что-то, потому что... Ну, как вам сказать? Ну, Аарон Пипер все-таки.
А я узнаю, что когда ты еще была в школе в Челябинске, у тебя
она
был...
Она всё накопала.
Фан-клуб, посвященный Джастину Биберу и Гарри Стайлзу.
Подожди, а где я это упоминала? Откуда ты знаешь?
Я взяла некоторые архивы.
Вау, это реально так?
Из Всемирной библиотеки знаний Акаши. Как у тебя сейчас с фан-клубами? Есть ли твой фан-клуб? И фанатеешь ли ты до сих пор от кого-то?
Не, я думаю, это была моя какая-то тинейджерская, я даже не знаю, назову это отклонением. У меня, правда, были постоянные какие-то обсессии с какими-то музыкантами. И это длилось на протяжении, мне кажется, лет 7-8 подряд. Все началось с Tokyo Hotel, когда я просто начала сходить с ума от Тома Каулица. Не знаю, кто-то помнит вообще такого человека или нет. Это был такой гитарист с дредами. Я сходила по нему с ума. Вообще Хайди Клум, конечно, счастливая женщина, которая сейчас стала его женой. Вот. Но тогда я коллекционировала журналы «Браво» с постерами. У меня вся комната была просто обклеена какими-то его фотографиями. Я там плакала и писала письма в Германию. Вот. На русском.
Ну,
мало
спросить.
Ли переведёт. Сильно понравится, вдруг захочет перевести. Вот.
И потом... фото прикладывала, естественно.
Нет.
Понравится твой почерк, ты хотела сказать.
Да, наверное, кстати, почерк у меня красивый. Потом случилась обсессия с Джастином Бибером. Я, значит, скооперировалась со своей одноклассницей Аришей. Мы тогда были лучшими подругами в школе, сидели за одной партой. Она художница. И все, я создала паблик ВКонтакте, назвала его, собственно, там, фан-клуб Джастина Бибера. И Ариша каждую неделю меняла обложки, занималась именно дизайном странички. У нас там было меню реально кликабельное, где можно было прочитать его биографию, там, не знаю, все последние альбомы прослушать и так далее. Это все было очень максимально профессионально. Мы делали мемы какие-то, которые разлетались. Там. Мы реально занимались большим таким промоушеном вообще этой страницы. Я этому посвящала нереально много времени. Это была моя первая такая блогерская, уже можно сказать, блогерская работа, потому что она была регулярная, с обратной связью. Я общалась с подписчиками, которых стало очень много в какой-то момент. Потом страница доросла до 500 000 подписчиков, и меня взломали, и ее украли. Ее реально вели, как бы продолжали вести про Джастина Бибера, но меня уже не было в админах. Поэтому вот так закончилась моя история с Джастином Бибером. Гарри Стайлз был следующий. Тоже 500 000, кстати. Да, серьезно.
Творческий путь, Мария Червоткина.
Но тут я сама закончила. Вы не представляете, что там было. Я помню, я решила заканчивать эту деятельность, потому что я уже просто выросла. У меня уже было ЕГЭ на носу. И я выложила пост просто в ленту. А мы все были друзьями, такой большой комьюнити. Я выложила пост, что, друзья, я решила уходить с поста как бы основателя и админа этого паблика. Вот, передаю полномочия тому-то, тому-то. И там реально люди как бы плакали. В смысле, там было прям серьёзно.
Да ты посмотри, у меня глаза на мокром месте.
Да я вижу, ты не поверишь, тут Лера плачет просто в студии. Так закончилась моя история с Гарри Стайлзом из группы One Direction.
Вау, какой у тебя тернистый творческий путь, Маш.
Да, ну это, кстати, вот интересный вопрос, потому что он на самом деле определяет мое блогерское начало, потому что это реально же положило какие-то корни.
Ну извините, по 500 000 конечно, подписчиков. Конечно. Ну, это
и
же
вот эта первая аудитория моя ВКонтакте еще, она была от подписчиков из этих пабликов, которые стали за мной еще следить. И они потом и в Инстаграм тоже чуть-чуть перешли. То есть, ну, там было, может, 10 у меня сначала в Инстаграме. Но это все равно такой плацдарм.
И начали фанатеть уже от тебя.
Ну, следить, да. Следить начали, точно. Короче, вот так что вопрос смешной, но как бы в тему.
У меня сейчас обращение к твоим подписчикам, которые следят за тобой еще со времен вот этих вот фанфиков Гарри Стайлза и Бибера. Пожалуйста, объявитесь, если вы такие есть, напишите мне или Маше в директ, потому что лично хочу респектнуть. Это ж вау.
Old but gold.
Да.
А еще из брендов, ну, сотрудничеств классных, конечно, много было. Вот Bottega Veneta я очень горжусь, вообще всегда вспоминаю с любовью. Также было сотрудничество с Dior, было сотрудничество с L'Oréal, Нина Ричи очень большое, многолетнее.
Как это вообще происходит? Это заходили на российское агентство или как?
По-разному. Ну, раньше, конечно, там через Россию очень много что происходило. Сейчас уже либо напрямую, либо через мое агентство в Лондоне, которое у меня появилось в 2021, кажется, году.
Ух ты, а как вы нашлись?
Это они меня нашли. Агентство называется Digital Icon. И там есть такой основатель агентства Эрик. Он сам датчанин, который давно переехал в Лондон. Поэтому у него такой интересный микс язык. То есть он с акцентом разговаривает на английском. Мы иногда друг друга тяжеловато понимаем. Но он очень классный. И, мне кажется, люди, которые просто имеют крутую энергетику, с ними все равно рано или поздно найдешь контакт, даже если вы вообще говорите на разных языках. А вот. И Эрик просто читал меня, я думаю, в Инстаграм. Ну, в смысле, следил за мной. Присылал мне пару сообщений, типа... «Мари, не хотите пообщаться?» Скидывал мне свой номер в WhatsApp. Но это было такое, знаешь, я подумала, что это какой-то сталкер просто. Что какой-то чувак просто до меня докопался. Ну, прикольный вроде. Я смотрю, фотки там модные какие-то. Видно, что там он путешествует там в моде. Но я подумала, вау, какой назойливый.
И тут как раз-таки мой проигрыш. Сюрприз, сюрприз!
Магическим образом разрешилась эта ситуация. Я приехала на неделю моды очередную. По-моему, это был Париж. Это была презентация бренда обувного Миста. И буквально на пороге меня останавливает такая красивая, сияющая, лучезарная буквально блондинка Кэролайн. И она такая, Мэри, like, ну, рассказывает мне, что она меня фолловит уже очень много лет и так рада вообще меня встретить. Я говорю, вау, так приятно, вообще супер, откуда ты? Она говорит, я из Лондона. Тебе, кстати, мой парень постоянно пишет, типа, он хочет тебя пригласить в наше агентство, а ты ему не отвечаешь.
И ты такая называет... на всякий случай вернулась такая, после слов «мой парень», мало ли, что там дальше будет.
Она реально называет его имя, а я запомнила, потому что, ну, он, правда, часто писал, и у меня прямо оно отложилось где-то на подкорке головного мозга. Я говорю, вау, Кэролайн, я в шоке просто, что за встреча? Типа, хорошего тебе вечера, мы обменялись контактами. И спустя время я написала Эрику на номер, который он мне отправлял в WhatsApp. И все, мы заключили контракт.
Ты знаешь, я эту историю не удивлена и даже бы обратила внимание для многих на то, что вот именно таким странным образом бывает в твоей жизни стучится какое-то очень крутое предложение, потому что одной моей медийной подруге предложение сотрудничать с международным крутым брендом пришло в комментариях под фотографией.
И если как профессионально.
На самом деле это действительно волшебная история, и такое происходит. Но
волшебство случается, когда ты выходишь из дома все-таки. Вот нельзя только в онлайне получать эти волшебные подарки от судьбы. Мне кажется, даже если ты ленивый, еще какой-нибудь уже разочаровавшийся в жизни, надо все равно периодически на какие-то интересные предложения извне отвечать согласием и просто выйти на какой-нибудь фестиваль, концерт, не знаю, ужин с подругой. Вот тогда магия случается, потому что ты просто поднимаешь пятую точку.
Каково это работать с иностранным агентством? Да, и, конечно же, мне интересно, какая разница работы с российским агентством и с международным?
А ты знаешь, все-таки любой бренд всегда запрашивает статистику по аудитории перед тем, как начать работать, практически любой. И когда у тебя процент какой-то конкретной страны все-таки очень сильно перевешивает их целевую аудиторию, то цена может уменьшаться. Поэтому я не могу сказать, что через Лондон я зарабатываю больше, чем через российские агентства, потому что у меня все-таки там 35% — это российская аудитория, и лондонским брендом, например, английским брендом или просто европейским брендом интереснее работать с Европой, с США, ну, может быть, там, не знаю, Турция, Китай немного, да, более интересные и так далее, которые у меня тоже, в принципе, есть в первых там топ-5, но все-таки этого недостаточно чуть-чуть. Поэтому примерно такой же заработок выходят с работы с иностранными марками, как и с российскими.
А как у тебя, в принципе, получилось наработать в статистике другие страны, кроме России, которые тоже идут такими с основательными процентами?
А вообще пребывание в другой стране, конечно же, очень помогает, потому что мне кажется, когда... Ну, даже мне кажется, сейчас слушатели почувствуют вот эту связь. Когда, например, человек, за которым вы долго следили в Инстаграм, вдруг уезжает куда-нибудь в Сан-Франциско, становится чуть-чуть менее интересно за ним следить спустя там год, два, три. Потому что если тебя прям сильно не связывает любовь конкретно с Сан-Франциско, где он живет, да, и там ты не мечтаешь туда переехать, то человек становится просто тебе менее интересен, потому что у вас теряются какие-то связующие общие темы, да, там общие события. Этот человек уже не посещает те же галереи там в Москве или те же рестораны в Москве. Он для тебя не откроет какие-то новые там классные места в твоем городе и так далее. То есть какой-то случается такой небольшой культурный разрыв. И поэтому, когда я приезжаю в Европу, европейская аудитория, естественно, подтягивается. Когда я надолго уезжаю из Европы, то подтягивается опять российская аудитория.
То есть в зависимости от того, где ты ставишь тег, или ты именно про какое-то офлайн общение?
Ну, оно, кстати, мне кажется, вот в совокупности работает. Конечно, на вечеринках и прочих я тоже стараюсь максимально там нетворкингом заниматься. То есть вот это, опять же, сарафанное радио, да, или просто какие-то личные знакомства, они очень полезны в Европе, и через них вообще вся работа приходит, если честно. Там все строится вот как по старинке. Если ты классный человек, если ты открытый, если ты просто, ну, с добром к людям относишься, то тебе предложат работу. Если ты просто классный, но при этом, не знаю, постоянно дома сидишь, например, или там никуда не выходишь, то в Европе реально так не работает. В России это возможно. А в Европе нет, мало быть талантливым. Надо быть именно вот в гуще событий.
Но при этом таким же оставаться открытым, классным, и там это тоже ценится.
Очень, очень.
Ты знаешь, извини на секунду, я вот в эту поездку именно заметила, раньше говорили про то, что французы, они такие закрытые, да, там не говорят на английском и так далее. Третий день в Париже, я на соседской вечеринке соседей с французами, мы танцуем на кухне, веселимся, и вообще нет никакого снобизма в этом вопросе. Удивительно, ты знаешь, это еще раз говорит про то, с каким настроем ты приезжаешь, как тебя там накручивают. Так можно для себя вообще весь мир открыть, если быть действительно честно открытым, без каких-то предрассудков, да? Как вот ты с французами?
Ты на 100% права. Французы реально могут быть как бы чуть-чуть так снобистски, скажем, могут проживать эту жизнь. Очень много каких-нибудь слегка недовольных женщин в булочных, которые слышат, что ты говоришь по-английски, и сразу же там могут тебя недоверительным таким взглядом как бы окинуть. Но, клянусь, стоит с ними нормально, мило пообщаться в других условиях, просто милейшие люди, такие же. Просто, ну, такой вот есть, да, культурный небольшой, интересный, скажем, налет. Вот. А так у меня тоже с французами классно все складывается. Очень много таких же событий, как у тебя с вечеринкой соседской. Постоянно я с кем-то знакомилась просто на пробежке там у пруда. Потом оказывалось, что мы, не знаю, знакомы через индустрию. Мы уже шли вместе в кино. То есть во Франции у меня как раз такое место самых неожиданных, необычных знакомств. Поэтому это неправда, да, там люди очень открытые, просто чуть-чуть холодные на первый взгляд.
Живешь ты все равно на 2-3 города, да? И там у тебя, значит, Fashion Week в Париже, в Петербурге душа, в Москве работа. Как ты подбираешь вообще свой гардероб в соответствии с тем, что ты часто гастролируешь? Потому что когда я собираюсь куда-то на месяц, у меня там в списке 3 страны, я не сильная модница, но тем не менее я понимаю, что это совершенно разные энергии, что это совершенно разные вайбы, да, где чувствуешь себя по-разному в разной одежде. У тебя какой-то универсальный гардероб или реально вот ты прям подбираешь, у тебя есть разграничение? Это я надену в Питере, это в Москве, это в Париже.
Я думаю, какое-то воздействие всегда на меня оказывает все-таки локация, где я нахожусь. То есть, например, я была в Японии, и я сразу начала одеваться там немножко как-то в азиатской манере, в азиатские марки в первую очередь. Там сразу же проснулись во мне вот эти любители Джуни Ватанабе, не знаю, Йоджи Ямамото, Кам де Гарсон. Потом я приезжаю, например, в Париж, и у меня чуть-чуть может меняться настроение. Опять же, в сторону, наверное, не столько города, сколько людей, которые меня в этом городе окружают. Они более смелые, повторюсь. Вот это тот случай, когда просто в Париже ты не боишься пофриковать чуть-чуть, потому что все вокруг делают то же самое. А в России у меня вайб просто более спокойный. Я, наверное, на фоне вот этой рабочей атмосферы, из-за того, что я, в принципе, хочу концентрироваться на развитии, да, на рабочих моментах, у меня чуть-чуть акцент смещается, и я просто не так стараюсь, что ли. То есть я могу нарядиться, конечно, на мероприятие, но в целом я просто не так много вообще думаю о вещах. Как-то так получается. Когда я еду в Париж на месяц, например, или бывало и там на два чемодана, вещи все-таки стараюсь брать разного настроения, потому что никогда не знаешь, что тебя ждет. Вот. Но что-то я оставляю там, что-то у меня хранится прямо в Париже сейчас, да. Потому что там есть мой замечательный друг Антони, который оставил большой отсек в своем гардеробе для моих вещей. Спасибо ему за это. Он постоянно ворчит, говорит, когда заберешь свои шубы. Вот. Ну, на самом деле, он рад.
Антони, ты ничего не поймешь, je m'appelle Валерий, но шлем тебе респект за терпение.
Mon amour.
Угу. А в Париже сотрудничаешь с каким-то шоурумом, которые дают вещи?
Да.
Или дарят?
Ну, кстати, шоурумов... Ну да, есть такие, наверное, но в Париже я еще обожаю работать с винтажками, потому что там есть настоящие кладези сокровищ, очень многие, причем сконцентрированы как раз в квартире, в которой я обычно останавливаюсь. Это снова «Привет, Антони». Это потрясающее место в центре района Ле-Море. Это такой культурно-досуговый хипстерский район, очень живой такой. Я даже не знаю, там такие вот микроулочки, очень уютные. И улица Rue de Turenne, на которой я всегда останавливаюсь, она просто усыпана крутыми винтажками, где как раз можно не просто урвать какие-то непонятные вещи там за 5 евро, что тоже классно, но и найти, например, вот именно те японские марки, про которые я говорила раньше, там созданы еще там в 90-е, 80-е годы, в 2000-е, там какие-то редкие сумки Chanel. Вот с ними интересно работать, такими винтажками, знакомиться с ними, брать что-то на съемке, потому что это потрясающий эксклюзив, который точно нигде не найти больше.
Ну вот спасибо тебе за эту тему. Помимо японских брендов и сумок Chanel, на что еще обратить внимание? Извини, Chanel. Chanel.
А здесь тоже, кстати, очень опционно. Можно и Шанель, можно и да. Шанель. Это все от языка опять зависит.
На что обратить внимание? Потому что, когда я захожу в винтажки, у меня дурманит этот чудесный аромат, конечно же. Но, скорее всего, я уйду из винтажки вот с той самой вещью, которая, например, в той же Москве превратится в просто в тыкву.
Что я точно рекомендую брать в винтажках? Во-первых, обращайте внимание все-таки на качество и состояние вещи. Потому что какой бы там культовой, крутой ни была какая-нибудь... не знаю, бежевая курточка Dolce & Gabbana из 2010 года, если на ней есть какие-то желтые пятна, которые даже химчистка, получается, не отмыла для того, чтобы пропустить ее в этот винтажный маркет, подумайте, вы в Москве наденете вот эту курточку с желтым пятном? Ну, скорее всего, нет, да? Там 10 тысяч раз ее пытаться отстирывать, ну вот не факт, что оно отстирается. То есть, когда я захожу в винтажку, я все-таки смотрю обязательно на состояние вещи, и если она выглядит как что-то, что уже реально поношенное, устаревшее, какое-то уставшее, ну, скорее всего, я не буду себя чувствовать в этой вещи классно. Если я беру действительно дорогостоящую, например, крутую винтажную вещь, то я все-таки делаю это достаточно осознанно, потому что у меня есть любимые марки, и я реально слежу за всякими коллекциями, да, которые выходили в прошлом, там каких-то архивных коллекций, я с ними тоже знакомлюсь. Понятно, что я не супер-ас в этом деле, но у меня это вызывает интерес определенный, поэтому что-то я знаю. И когда я захожу, например, и вижу, повторюсь там опять, да, Джуни Ватанабе, просто один из моих любимых японских брендов, если я вижу какой-то жакет Джуни за приемлемые деньги, а это очень сложная техника всегда, это какие-то там вуаль, там какая-то подшитая какими-то мелкими стежками, там скрытые швы, какая-то нашивка, ручная работа. То есть это всегда что-то очень сложное, что ты смотришь и думаешь, вау, сейчас новая такая вещь. Ты ее вообще, во-первых, не знаешь, производится ли такое вообще до сих пор, а во-вторых, а сколько это сейчас будет стоить? То есть чаще всего все равно винтаж чуть-чуть дешевле. Я не сомневаюсь, возьму вообще. Я буду носить и любить, и это прям хочется хранить. Вот, поэтому думаю, что такие сложные вещи лучше покупать с знанием.
Да, звучит так, как будто бы в винтажку нужен гид по винтажке. Mm-hmm. Я каждый раз об этом задумываюсь, когда туда захожу.
Ну да. Еще можно подписаться, кстати, на наши винтажные проекты в Москве, например. Есть у меня подруга, например, Ира Дубина. Она ведет тоже винтажный магазин. И вот она, когда привозит какие-то вещи к себе в магазин, она делает сторис и рассказывает подробно про эту вещь, про коллекцию, которой она принадлежала, про бренд, которому она принадлежала. И вот так по чуть-чуть можно всегда знакомиться с винтажом, понимать, что в каком году было произведено, какую ценность что имеет и так далее. Поэтому вот это самый лучший способ образовывать себя.
Так, ну а я вернусь к тому, что твой Инстаграм прекрасен.
Спасибо.
И насколько я знаю тебя и вижу, что ты делаешь, да, это все делаешь ты сама. И организуешь съемки, и делаешь свои аутфиты. Или все-таки мы чего-то не знаем, и за этим стоит кто-то еще?
Нет, все знаете. Действительно, делаю сама. Нет продюсера какого-то или стилиста. Единственный, наверное, момент, что сейчас я по переезде, скажем, в Москву, стала просить каких-нибудь девчонок помогать мне именно с фотографиями просто, или, например, посещать со мной мероприятия, где мне нужно просто со стороны, да, там пощелкать или помочь мне YouTube подснимать, потому что, да, я еще же YouTube веду, и это тоже отдельная вообще глава жизни, очень такая трудоемкая. Всегда нужен человек, который как бы на подхвате, где-то с камерой тебя там поймает в какой-нибудь прикольный момент. Вот, поэтому просто есть вот эти серые кардиналы такие, которые помогают мне что-то подснимать, но это всегда, наверное, все-таки, ну, скажем, мои идеи, и я просто прошу людей помочь мне с их реализацией, вот. Но это не умаляет их талант и прочее, просто вот как-то так.
Я слышала, что в одном из интервью ты также делала, что ты перфекционист, а я знаю, что нам, перфекционистам, живется непросто. Как вот с этим всем ты уживаешься, и получается ли у тебя вообще делегировать кому-то что-то, при том, что наверняка ты лучше всех знаешь, как это сделать?
Это вообще ужасный бич просто мой. Именно вот эта черта, которая называется control freak. То есть даже если ты находишь себе... А я пыталась найти себе ассистента в этом году, я подумала, что я уже созрела для этого, потому что сейчас у меня действительно много проектов в разработке. Мне нужно постоянно там что-то бронировать, с кем-то договариваться, что-то там отправлять на закупки, что-то и так далее. Сейчас у меня реально много дел, и мне нужен человек. Не могу, не научилась. Вот этому реально надо научиться просто. Это тоже целый талант. Правильно делегировать, правильно научить, обучить человека рядом, чтобы он выполнял твои задачи. Вот я что-то как-то не могу все еще отпустить пока что. Видимо, не до конца созрела, но я надеюсь, что вот я в этом году прям доработаю эти ужасные черты, которые мешают мне жить, и дам людям мне помочь.
Дай, пожалуйста.
Да,
потому
да.
Что выглядит так, как будто у тебя уже много помощников. Но я думаю, сколько же ты можешь сделать, если у тебя их будет действительно много.
Если они будут вообще.
Да. А ты, мы можем уже говорить об этом новом проекте, хотя бы намекнуть, что это будет?
Ну, прям намекнуть точно можно. Вот.
Подмигни.
Первый — это онлайн-проект вообще, который уже, в принципе, не секрет, потому что я в сторис выкладывала несколько раз. Я же тоже начала брать интервью, но я общаюсь именно с дизайнерами. То есть это узкая специфика. Я разговариваю с дизайнерами брендов наших локальных пока что. Может быть, потом уже заговорю с иностранными марками, в том числе. Есть такой план на будущий год.
Я видела, ты в Дубае, да, брала уже интервью кого-то?
Да, в Дубае брала именно на тему перехода на арабский рынок. То есть мы поговорили там про лицензии, про бизнес-структуру в Арабских Эмиратах, про то, как вообще перевести бренд. То есть мне кажется, это такая тоже актуальная, злободневная вообще тема. Ну и про марку, соответственно, там Say No More бренд был. В Москве сейчас я взяла интервью у Татьяны Фомичевой, бренд-студию 29. Тоже съездили к ней в офис, съездили на производство, съездили в шоурум. Поговорили, в принципе, про все моменты производства, про налаживание цикла производства, про заказ там тканей. То есть это такие технические подробности, которые будут полезны людям, которые ведут бизнес и просто там вдохновляются, интересуются модой. И, в общем, понемножку буду набирать вот этот контент. Скоро начну делиться, я надеюсь, на своем же YouTube-канале Marie Chair. И второй проект сейчас на уровне зародыша. Это будет бренд обуви. Да.
Казаки будут?
Пока что нет. Пока что, к сожалению, это вообще... Мы сейчас разрабатываем одну модель, чтобы я просто выбрала производство, с которым сотрудничать. Потому что я параллельно делала заказ у трех разных производств, чтобы сравнить, кто делает лучше. Одно за границей и еще два локальных. Как бы сказать, когда ты не занимаешься обувью и начинаешь делать это в первый раз, как с баром, это очень сложно. Это же невероятно сложно. Ты несешь ответственность за чужое здоровье, да, это стелька, это чтобы там у тебя была там не скользящая какая-нибудь подошва хорошая, чтобы у тебя там ткань нормально это носилась, не пачкалась. То есть это, на самом деле, столько моментов, это реально не футболку сделать.
Люди 30+, тебе очень благодарны за...
Да, кстати, у меня будет удобно реально. Я пока что без каблука делаю. Делаю реально вот для себя то, что я сама хотела бы носить вот сейчас. Вот. Посмотрим, что получится. Уже есть там один образец, который мне придет, мне кажется, на этой неделе, уже, может быть, на следующей. Вот. И продолжим над этим работать.
Вау! Ну, я очень жду. Если это еще будет ортопедическая стелька. Да еще и стильно, как у тебя на фотографии. My God! Oh my God! Так, ну смотри, многие люди смотрят на тебя, собственно, создавая для себя эту насмотренность. Есть ли такие люди, на которых смотришь ты?
Конечно. Конечно. Ну, во-первых, можно заглянуть ко мне в подписки. Они у меня открыты в Инстаграме. Там, конечно, благодарю. Очень много людей. Но это правда, что я все равно довольно активный такой юзер Инстаграма. Я не только выкладываю, я все-таки реально там листаю всегда ленту. И очень вдохновляюсь людьми из индустрии, с которыми я либо действительно лично знакома и работала когда-либо, либо просто нашла их в сети и нахожу их классными.
Это в процентном соотношении больше иностранцы или русские?
Ну, скажем, давай не вот так. Прям нет. Для вдохновения, наверное, больше все-таки иностранные инфлюенсеры. Я считаю, что там они немножко более опережающие, что ли. То есть наши девчонки, они крутые, они тоже с там уникальным взглядом на все. Я себя тоже, в смысле, к ним отношу. И просто мы немножко пока что в позиции догоняющих. Ну, просто потому, что мода сейчас делается там. Но я думаю, что не за горами смена. Может быть, и мы станем такими трендсеттерами номер один рано или поздно.
Ну, мы пока точно трендсеттеры по утеплению зимнему, шерстяные носки, да. Термобелье.
Да, ну, скандинавки тоже классные в этом смысле. Mm-hmm. У них тоже можно вдохновиться, мне кажется, зимними всякими лучками. Вот. Но мы тоже не отстаем, согласна.
А что тебя еще вдохновляет, помимо моды? Может быть, кино, может быть, домино. Ну, понятно, что бильярд.
Ну, бильярд, не знаю даже. Это, наверное, просто ментальная разгрузка. Вдохновляет. Ну, путешествие — такой стандартный ответ, но это очень помогает, наверное, ну, перезагрузиться, да, в каком-то смысле и свежим взглядом посмотреть на мир вокруг, потому что для меня путешествие — это именно смена декораций, из-за которых ты... не знаю, отпускаешь какие-то накопленные стереотипы опять, убеждения, да, какие-то привычки, и просто берешь и все меняешь. И тогда ты трансформируешь и свой стиль, и вдохновляешься на что-то новое, и так далее. Новые знакомства всегда. Люди вообще — это топ-1, наверное, для меня по вдохновению. Я всегда черпаю большую часть каких-то идей все-таки от близкого круга, потому что, как я уже говорила в нашем с тобой диалоге, мои главные вдохновители — это мои друзья, которых я вижу чаще всего, которые не боятся, которые уверены в себе. И это, конечно, главный такой урок, который я всегда выношу из встреч с ними, из общения с ними. Кино в каком-то смысле, почему нет, конечно, особенно старое кино, мне кажется. Даже просто там «Секс в большом городе» пересматриваешь, и уже, да, вот эти фишки вспоминаешь, как шуба там с босоножками и прочее, хочется тоже наряжаться и так далее. Поэтому кино всегда про вдохновение, но не могу сказать, что я такой киноман, чтобы я это прям назвала, знаешь, в первом ряду. Обычно у меня не так много времени на просмотр кино, поэтому это больше про какую-то реальную жизнь, да. Архитектура точно в списке того, что меня вдохновляет. Скажем так, моя любовь к ней, наверное, зародилась в мою первую поездку в Токио, потому что тогда я познакомилась вот этой чистой, минималистичной архитектурой, вписанной в природный ландшафт. И я поняла, что такое вообще... ну, действительно, такие чистые, да, формы, от которых слезы наворачиваются. И я сейчас не утрирую про слезы, потому что у меня есть влог из Токио, где я прохожу современную библиотеку, точное название ее, к сожалению, так сейчас не вспомню, в центре Токио, и я начинаю плакать. Потому что там начало осени, все такое золотое. Дети играют, собаки играют, родители сидят, читают книги. И это такая извилистая, сумасшедшая архитектура большого здания посреди леса. То есть меня это просто, ну, вывернуло наизнанку. И, не знаю, мне стало так как бы от красоты хорошо, что я заплакала первый раз в жизни от красоты архитектуры. И тогда я начала действительно увлекаться. Но до сих пор вообще мечта в голове сидит. Я думаю, исполнимая вполне в ближайшее время поехать на остров Наосима в Японии. Это, как его называют, еще, по-моему, остров дизайна, что-то такое, или остров архитектуры как раз. Такое его негласное название, скажем. И там очень много классных зданий, таких архитекторов, как, например, Тадао Анда. Это вообще один из моих любимцев тоже. Вообще невероятный мужчина, который показал людям, что просто бетон может тоже вызывать слезы. Слезы счастья. Просто сырой бетон, который красиво расположили и красиво вписали, правильно направили на него свет. Для меня это очень большое вдохновение, современная архитектура.
Угу. Вообще, все, что ты делаешь, это про красоту. О чем я сейчас? Я сейчас про ту красоту, которую излучаешь ты, и то, как ты ее поддерживаешь. Здесь у меня, опять же, миллиард вопросов. Начнем с того, как ты ухаживаешь за собой. Да? Что вообще для тебя важно, что для тебя в первую очередь?
Угу. Еще до того, как мы начали запись, мы с девочками обсуждали такой неприятный, скажем, момент, наверное, в моей жизни. Это проблемы с кожей, которые очень внезапно начались уже в зрелом возрасте. То есть мне было, наверное, 23 года, когда внезапно меня посетили акне. Скажем, беда пришла, реально откуда не ждали, потому что я всегда как бы радовалась жизни и радовалась тому, что я родилась буквально с идеальной кожей. У меня никогда не было никаких вообще нареканий, никогда не было никаких воспалений. Поэтому это, скажем, такой новый этап ухода за собой, повышенного ухода, потому что борьба с акне, кто когда-то с этим сталкивался, конечно, поймет меня. Это очень такая долгая битва, когда ты сначала ищешь первопричину, потом пытаешься ее искоренить, потом понимаешь, что, возможно, первопричина вообще была другая, потому что ничего не помогает. Значит, продолжаешь копаться дальше и дальше, и дальше, и так как бы и не находишь причину. Возможно, все просто упирается в стрессы, да, коих много.
Я и хотела сказать. Находишь себя в кресле у терапевта.
Да, не говори, реально. Но тут, конечно, тоже проблема решается не в два счета. Если это стресс, да, то, возможно, это займет там далеко не пару месяцев, а нужно реально работать над собой, над восприятием мира. Вот. Поэтому, скажем, сейчас у меня повышенный уход, повторюсь, и я работаю с косметологами. Это постоянные чистки, это использование ретинола, только наружное применение. Это кислоты всевозможные, периодически какие-то пилинги. Но в первую очередь, конечно, это помогает в целом вот это вот сияние, да, какое-то добавляет все равно живость своей кожи, постоянно обновлять ее клетки, вот эти ороговевшие слои убирать и так далее. И это действительно, скажем, делает вид более свежим. Ну и плюс помогает быстрее избавляться от постакне, подсушивать воспаление. Это, конечно, очень полезно. Вот. Но, опять же, это все рекомендации исключительно моего косметолога, поэтому подходит это не всем.
При всех вот тех нюансах, о которых ты рассказала про свою кожу, ты выглядишь достаточно уверенно. Как получается у тебя принимать себя такой, какая ты есть? Считаешь ли ты вообще себя красивой? Ну и как ты работаешь со своей уверенностью?
Вообще очень, скажем так, у меня периодическое ощущение себя хорошо, периодическое ощущение себя ничтожно. Звучит плохо, конечно. Естественно, работаю над этим. Благо, есть люди, которые всегда напомнят тебе, что они любят тебя не за внешние данные, в первую очередь. Вообще для них ты, в принципе, самый красивый человек, и вообще неважно, как ты выглядишь. Это, конечно, очень поддерживает. Но в целом я не могу сказать, что у меня прям здоровые отношения с собой. В первую очередь блог в каком-то смысле очень давит. Вообще постоянно ведение Ютуба. Тоже у меня также была работа в прошлом, да, в Gate 31. Это тоже было постоянное ведение профессионального Ютуба их. Постоянное там сияние у них просто в Инстаграме, в их одежде, постоянные съемки. Ты как будто вынужден всегда выглядеть хорошо. Это очень давит психологически. То есть ты всегда должен на работу приходить точно там с помытой головой, точно там чуть-чуть хотя бы минимально накрашенный, там хорошо одетый, отглаженный. И вообще вся вот эта публичная жизнь, она в итоге вынуждает тебя каждый день хотя бы просто хорошо выглядеть. Может, не идеально, но хорошо. Это определенное перманентное давление на тебя, неосознанное такое. И если я вдруг набираю вес, или люди видят, что я там как-то болезненно выгляжу, может быть, у меня действительно там как воспаление, да, какие-то на коже становятся достаточно заметные, к сожалению, многие это высказывают. И вроде бы я такая говорю, да, что я не уделяю этому внимания, все хорошо, я фильтрую все эти как бы критику, которая остается у меня где-то в комментариях. Но в глубине души я думаю, где-то это все-таки откладывается. Все мы уязвимы, если мы понимаем, что в принципе эти комментарии имеют какую-то минимальную почву, то есть я действительно могу выглядеть лучше, да, то так или иначе это меня, наверное, ранит, когда это повторяется, когда это цикличные комментарии от разных людей. Поэтому блог — это, конечно, такая штука, которая чуть ломает, мне кажется, девчонок ментально. И постоянно кому-то соответствовать и соответствовать желаниям твоих подписчиков — это, конечно... рамки, угу. которые мы не заказывали.
Да, понимаю тебя. И даже вот тот один раз, когда ты выходишь какой-то уставший, с пучком на голове, без косметики, с синяками под глазами, и тогда находится какой-то подписчик, который решает сфоткать тебя из-под тишка. И потом, неужели это она? Но есть и те, кто поддержит, кстати.
Их больше.
Их больше.
Их реально сильно больше. Ну вот, блин, психика, да, человеческая так устроена. Вот на негативе часто мы фокусируемся как-то неосознанно. Не хочется как бы это делать. И я вроде реально все-таки на позитиве стараюсь концентрироваться всегда. Но оно все-таки где-то там оседает.
Я хочу поблагодарить всех подписчиков наших, которые не стесняются на улицах, да, встречаясь, говорить какие-то комплименты, потому что вот, наверное, всю осень это прям меня как-то... Я была в каких-то странных состояниях. И, ну, не каждый день, но неделю три раза, наверное, девушки просто на улице мне говорили, не знаю, узнавали, не знали, просто что я хорошо выгляжу. И это так важно. Они меня научили также делиться своими ощущениями по поводу других женщин смело на улицах. И теперь я, знаешь... Не жадничаю, если я вижу что-то действительно меня вдохновляющее, и пусть даже я испугаю человека, я говорю открыто, что вы прекрасно выглядите, или у вас классная сегодня укладка. И, боже мой, даже чужой человек может оказать такую поддержку, о которой даже не догадывается.
100%. Мне кажется, главное в таких случаях оставаться искренним. То есть в любом человеке найдешь искренне то, что тебе правда нравится. Например, там цвет глаз, да? Или там аутфит, или волосы. Но главное, чтобы это был честный такой комплимент, который ты правда вот от души как бы скажешь человеку, потому что это всегда очень чувствуется. И вот этой искренностью реально можно поднять другим настроение. Это очень классно. Лер, ты очень красивая.
Ты тоже, я смотрю, прям любуюсь.
Хороший. С пучком, без вообще. Ну, любая, правда, такая естественная.
А как тебе там мокрая укладка второго дня?
Супер.
Спасибо.
Потому что, ну, ты лучезарная, и вот ты освещаешь пространство вокруг себя и людей, и находишь в них какие-то моменты тоже классные, да, подсвечиваешь их, выводишь наружу, скажем, вот эту всю красоту других людей. Поэтому вообще никогда в себе не сомневайся.
Спасибо. Так приятно. Ну, это мне говорили, но и каждому из вас. Слышите? Не сомневайся в себе. Никогда. А где тогда ты себя чувствуешь наиболее расслабленно, выходя из дома? Москва, Питер, Париж?
Наверное, в Париже.
Там, наверное, к мейку не так относятся, да? Вот что там красота?
Ну, во-первых, да, кстати, ты правильно про мейк сказала. Там вообще в целом, мне кажется, самый трендовый макияж — это полностью чистое лицо и там красная помада, например. Или вообще просто гигиеничка, да? И там, ну, чуть брови можно подкрасить. Чем более натуральный внешний вид, тем круче. Даже ugly fashion сейчас опять актуален. То есть вот эти синяки под глазами, мне кажется, некоторые, наоборот, пытаются подчеркнуть, скажем, показать свою такую как-то героиновую шикость.
Я всегда тут в тренде.
Да. Вот. Поэтому в Париже сейчас такая абсолютно противоположная мода тому, что происходит в основном, да, в Москве, например. Здесь все-таки такая бьюти-индустрия, она вот про... очевидную бьюти, да, ну, то есть просто действительно там красивые девушки, просто достаточно стандартная красота, она все еще как бы в приоритете. Там все-таки уже берет борозду правления вот эта вот красота такая неочевидная. То есть там чем более необычная у тебя внешность, тем больше у тебя будет работы, тем будешь ты круче там в каких-то узких кругах модных и так далее. Вот, поэтому там девчонки, кто-то там на лысо бреется, да, или там под 0,3. Вот. А кто-то просто вообще не красится. Ну, то есть по-разному. И это, кстати, тоже очень вдохновляет и расслабляет в хорошем смысле. Потому что ты перестаешь стремиться к каким-то стандартам, что ли.
Амур-амур. Амур-амур. Это такая подводка была сейчас к рубрике отношений.
Мы сейчас придумаем с тобой все подводки.
Да. В каком ты сейчас статусе? Расскажи. Есть ли у тебя бойфренд? Точнее, мы все знаем, что ты в отношениях уже, видимо, была. Ну, в общем, из твоих уст.
Ну да, все привыкли, наверное, к тому, что у меня был такой постоянный, единственный вообще партнер в жизни. Это был Алексей. И мы действительно вместе пробыли там 8 лет. Не могу сказать, что это мало, это очень много. И, в принципе, Алексей вообще мой первый молодой человек, с которым мы прошли практически весь вот этот путь становления, переезда в другой город, запуска и блогов, и, ну, такое основное становление меня, наверное, в профессиональном и не только смысле. Но я думаю, что это было естественное наше такое расставание, что ли. То есть оно не случилось по какой-то конфликтной ситуации, вот так по щелчку пальцев в один момент. Я думаю, что на протяжении 2-3 лет назревала вот эта мысль. Просто те, кто долго находится в отношениях, я думаю, они меня поймут, просто уже не видя жизни, да, без этого человека, просто потому что... Я не могу сказать, что все строилось только на привычке, ни в коем случае. Я очень любила и люблю человека вообще в целом. Просто я думаю, все мы меняемся, и иногда важно услышать себя и принять вот это непростое решение, если ты чувствуешь, что оно в моменте правильное. Очень сложно не бояться, я сейчас понимаю на себе. Вот. Но иногда нужно, наверное, просто, не знаю, отрезать, что ли. Ну вот просто разом, да, взять, собраться вот именно сегодня вечером, взять, серьезно поговорить. Вот для меня это было единственным решением. Мы не вместе уже 5 месяцев примерно, может быть, даже чуть-чуть больше. И да, сейчас я в других отношениях уже нахожусь. У меня новый молодой человек, не из фэшн-индустрии, вот. Но он очень поддерживает меня во всех моих историях. И думаю, поэтому у меня тоже появилось какое-то вдохновение на новые проекты. Потому что ну, мы говорили с вами про то, что важна какая-то постоянная перманентная поддержка от окружения. И когда есть человек, который, повторюсь, скажет просто «ты окей, ты молодец», то хочется двигаться дальше. Вот. Поэтому, да, то ли еще будет много интересного.
Вот так вот хочется ответить.
Да, можно только тяжело вздохнуть.
Мне кажется, это был вздох такой даже, знаешь, он не тяжелый скорее, а такой вот про как раз-таки какое-то новое начало и новое вдохновение.
Да, главное ко всему относиться как-то правильно, что ли, без трагедии, вот.
Ну, когда что-то заканчивается, что-то начинается. Возможно, для кого-то сейчас твоя история станет тем самым поводом именно сегодня с кем-то очень серьезно поговорить. Поэтому спасибо тебе за то, что ты поделилась. И насколько я понимаю, вы остаетесь с друзьями, у вас общий проект, и это тоже заслуживает уважения.
Да, ну, я думаю, внутренние обиды, они какое-то время могут просуществовать, но хочется верить, что рано или поздно они вообще полностью испарятся, потому что... Но не могут люди, которые 8 лет такой путь большой проделали вместе, выросли, столько хорошего друг другу подарили, вообще окружён быть какими-то негативными эмоциями. Всё-таки это семья все еще.
Я желаю только скорейшей гармонизации в любом случае, да, отношений любых и профессиональных, и личных. Мы плавно подошли к нашей и к моей, нашей постоянной, а к моей любимой рубрике, где мы говорим про место силы, то место, где ты получаешь свое вдохновение, какое-то твое волшебное пространство, которое ты себе визуализируешь, так и реальное место на Земле. И расскажи нам, пожалуйста, о том, что это.
Сложно сказать, что это какое-то одно место. Их же может быть несколько, правильно?
Угу.
У меня есть какая-то привязка к сезонам. То есть зимой мне хочется хотя бы на какое-то количество дней испытать вот эту зимнюю сказку. Это может быть как в России, где-то за городом, да, просто в куче снега. Сделать ангелочка на земле, посидеть у костра, какой-нибудь деревянный домик снять, сходить в баньку. В прошлом году мне вот удалось съездить в Норвегию, тоже испытать вот это потрясающее ощущение просто настоящей зимы в юге, увидеть настоящих оленей. То есть это для меня обязательный такой аспект зимы, который возвращает меня к жизни. Летом пусть это будет Питер-Москва, потому что это, мне кажется, время, когда эти такие... Города действительно оживают, люди возвращаются, все, даже те, кто там уехали по рабочим обстоятельствам, еще каким-то обстоятельствам, почти все встречаются рано или поздно в течение лета в этих двух городах и заряжают друг друга просто невероятной энергией. Я обожаю, в принципе, если честно, наши две столицы и всегда счастлива проводить здесь время. Вот. Осенью я уже упоминала 10 000 раз Париж. Но осень — это действительно время недели моды, такой основной женской недели моды, самой интересной, с клевой погодой. Я всегда приезжаю туда не на неделю, естественно, в итоге задерживаюсь надолго. Там всегда все друзья, это такое ощущение, как будто ты находишься в центре мира в этот момент. И вот осень у меня ассоциируется, наверное, да, с Францией. И весна, пусть здесь у меня окажутся 2 места. Снова уже упомянутый мной ранее Токио. Пусть он будет здесь, когда цветет сакура. Просто потрясающе, классная погода. можно съездить, посмотреть на гору Фудзи, вообще вдохновиться невероятно. А второе место — это Челябинск. Потому что вот май, возьмем май, в мае хочется представить, что я иду из школы, такой первый день жары, ты снимаешь кожаную куртку, у тебя сданы последние экзамены, и ты просто топаешь и понимаешь, что впереди целое лето. Вот мне нравится возвращаться в это ощущение, потому что Челябинск реально не изменился с момента, как я там жила. И он все такой же, я даже не знаю, такой же зеленый, какой-то простой, ничего там сильно так не трансформировалось. И я снова могу почувствовать себя вот той девчонкой, у которой все впереди, не только лето.
Спасибо тебе. Я желаю, чтобы все наши слушатели после этого подкаста чувствовали себя этими безответственными школьниками, которых позади школа, впереди каникулы. Спасибо тебе за это откровенное и вдохновляющее интервью. Была рада тебя очень увидеть.
Я тебя тоже. Спасибо огромное. С тобой очень легко поболтать. Хочется все рассказывать.
Так вот, а сейчас начинается наша рубрика. Выключаем микрофон и включаем сплетни. Ну, кто он?
А мы реально выключили микрофон, да?
Этот подкаст делает студия «Шторм» и бренд уходовой косметики «Около», который совмещает в себе науку, природу и искусство.